Глава 7. Уход из бухты полумесяца. Произнеся эти ужасные слова, Рэйчел вскочила на ноги, подбежала к кузине, спрятала распухшее от слез лицо на ее плече и горько заплакала. «Ох, какой ужас! Это было такое жуткое время! Я была совсем одна, никогда не знала, что это такое быть совсем одной. Ничего не может быть хуже. Приходили тролли, махали на меня своими клешнями и усмехались. Я уверена, что они смеялись надо мной. Я думала, сойду с ума от страха».
«Как давно ты одна, Рэйчел?» — спросил Фердинанд. «Перестань плакать, расскажи, что случилось».
«Тони сказал, что хочет поймать рыбу на обед». Девочка подняла на него глаза. «Он сказал, что хорошо знает, как это надо делать. Взял крючок из корзины, нацепил на него кусочек хлеба, взял леску, которой пользовалась Белл. Еще он сказал, что пока будет ловить рыбу, я должна поддерживать огонь и ни в коем случае не отходить от костра. А когда он вернется с рыбой, мы вместе с ним приготовим ее, чтобы к вашему возвращению был обед. Это был такой прекрасный план. Я охотно согласилась, но совсем забыла про троллей».
«Когда это произошло?» — спросила Изабелл, стараясь говорить легко и весело, хотя ее сердце куда-то провалилось.
«Рэйчи, дорогая, как давно все это случилось?» И нежно поцеловала младшую кузину в лоб.
«Не знаю», — глубоко вздохнула девочка. «Думаю, с тех пор прошло уже много-много часов. По крайней мере, костер успел погаснуть».
«Ну ладно», — сказал Фердинанд. «Пожалуй, я пойду поищу этого юного разбойника. Наверняка он не очень далеко. Белл, разведи, пожалуйста, костер, хорошо? Не очень большой, только чтобы сварить рыбу на обед. Как только найду этого неугомонного Тони, я постараюсь поймать что-нибудь. Рэйчел, дорогая, перестань плакать. Я скоро приведу нашего гуляку обратно». Фердинанд изображал веселость, даже насвистывал, всячески показывая, что причин для волнений нет никаких, но на самом деле он был сильно встревожен. Тони – азартный маленький мальчишка, легко идущий на риск, ищущий приключений, а ведь никто из них не знал, с какими опасностями можно столкнуться на этом незнакомом берегу. Приставив ладонь козырьком ко лбу, Ферни внимательно осмотрел бухту полумесяца. Не было смысла идти туда, где они только что проходили с Изабелл. Нужно проверить другую сторону залива. Туда он и побежал, громко выкрикивая на бегу имя маленького кузена. Вскоре он услышал знакомый звук. Несчастный, мокрый и дрожащий пес тихонько тявкал, бежал к нему. «Манго, славный мой, откуда ты и где Тони?» Казалось, все сердце Манго было в его карих глазах. Он явно прибежал, чтобы отвезти Ферни к Тони. «Летим, нам нельзя терять ни мгновения!» — крикнул мальчик собаке. Пес бежал впереди хозяина, все время оглядываясь, чтобы убедиться, что помощь следует за ним. Они почти достигли противоположного берега залива, когда Фердинанд увидел Тони и пришел в ужас. Мальчик сидел на скале довольно далеко от берега, и ступни его были уже в воде, а вода все прибывала, поднималась выше и выше. «Держись, герой, я к тебе!» — крикнул старший кузен и, скинув одежду, прыгнул в воду. Ничего более трудного ему еще не приходилось совершать в жизни. Даже вчерашнее плавание было ничто по сравнению с этим. Сейчас вокруг были пенистые буруны, волны без устали стучали о камни, и отважному спасателю требовались все силы, чтобы удержаться на плаву и не дать им разбить себя о скалы. Однако Фердинанд умел не поддаваться панике и не терять способность трезво мыслить в самых невероятных условиях. Он сразу понял, что нужно отплыть на приличное расстояние от берега и пробиться к мальчику с обратной стороны утеса.
Тони, увидев, что долгожданная помощь удаляется от него, закричал громко и отчаянно. «Держись, Тони, я вернусь за тобой!» — крикнул Фердинанд, чуть не захлебнулся и замолчал. Вода поднималась все выше и выше вокруг бедного Тони, и когда Фердинанд наконец подплыл, положение мальчишки было более чем опасным. «Теперь двигаем!» — приказал старший мальчик. «Погружайся в воду и не отбивайся. Если предоставишь все мне, я тебя спасу. Будешь брыкаться и барахтаться — утонем оба!» «Поплывем коротким путем, Ферни! Не надо заплывать так далеко в море!» С ужасом молил Тони. «Дурачок, давай в воду и делай, что велят!» — прикрикнул старший. Грозный тон заставил Тони слушаться. Он соскользнул со скалы в воду. «Хорошо, теперь перевернись на спину, закрой глаза и полностью подчиняйся мне. Помни, если ты начнешь брыкаться, мне придется стукнуть тебя по голове, чтобы успокоить. Так что знай, что тебя ждет». Фердинанд медленно плыл, одной рукой загребая, другой поддерживая бедняжку Тони. Он выбрал более безопасный, но более длинный путь, подальше от скал. Все это потребовало так много сил, такого невероятного напряжения, что когда Ферни добрался до берега и доставил туда невредимым младшего кузена, он вышел из воды и потерял сознание. Возможно, это потрясло Тони больше всего. Испух и любовь к кузену как будто приделали крылья к маленьким замерзшим ножкам. Мальчик буквально пролетел через бухту полумесяца и с той же скоростью поднялся на плато, где произвел неизгладимое впечатление на обеих девочек сначала своим мокрым видом, а потом сообщением о том, что на пляже лежит мертвый Фердинанд. Белл в ту же секунду кинулась за Тони на берег. Она не тратила времени на вопросы. Легкие быстрые ноги несли ее над землей, и когда Фердинанд, ошеломленный и слабый, сел, оглядываясь вокруг, сестра обняла его. «Бррр, как мне холодно!» — сказал оживший мальчик, клацая зубами. В этот момент что-то очень теплое коснулось его руки. Это оказался красный язычок манго. Пес облизал всю холодную руку и, увидев одобрение в глазах Изабелл, потянулся вперед и проделал то же самое с лицом любимого хозяина. «Ну, Манго, я даже не представлял себе, какая живительная сила в твоем маленьком язычке. Сейчас со мной уже все в порядке. Но только, Тони, пожалуйста, не выкидывай больше таких шуточек». Поднялся на ноги Фердинанд. «Я не выкидывал никаких шуточек», — обиделся Тони. «Просто я нашел такой чудесный водоем, и рыба уже начала клевать. Но поднялись эти кошмарные волны и отрезали меня от берега». «Ты просто не учел, что в это время суток всегда бывает прилив». «И достаточно об этом», — вмешалась Изабелл. «Ферни, тебе надо быстрее добраться до костра. А пока ты будешь согреваться и сушить одежду, я пойду и поймаю рыбу на обед». На сей раз прилив был высокий, но Белл, уже опытный рыбак, умудрилась не только поймать несколько рыбин, но и найти то, что она посчитала большой удачей и наградой – два больших теплых черепашьих яйца, которые были зарыты в песке. Она сварила их в чайнике и дала старшему брату. «Ты должен съесть оба, а для нас будет рыба». Прилив постепенно слабел. Дети быстро поели, вымыли и упаковали посуду и отправились в бухту Изабелл. Маленькой Нэнси нигде не было видно, и Фердинанд предположил, что ее унесло в море. Однако весла и доски, которые использовались для сидений, на пляже нашлись. Ферни увязал их все вместе, так же, как сухое дерево и все деревяшки, которые они сумели собрать. у бухты полумесяца есть преимущество по сравнению с бухтой Изабелл», — заметил он. «На этом плато есть топливо, которое поможет нам продержаться некоторое время. Нам нужно взять с собой достаточно, чтобы устроить сегодня вечером большой костер. А завтра, если понадобится, я вернусь сюда и принесу еще дров». Путешественники гуськом двинулись в бухту Изабелл. Первым вышагивал Манго. В зубах он нес 3 длинных палки. Никто и ничто не могло заставить пса бросить их. Он изо всех своих собачьих сил хотел быть полезным и очень старался помочь детям в меру своих небольших возможностей. За собакой следовала Изабелл с их знаменитой корзиной на спине. В ее фартуке была приличная порция щепок, веток и деревянных обломков. Фартук Рэйчел также был набит деревяшками для костра. Тони нес коробку с инструментами, а замыкавший шествие Фердинанд тащил ветки, деревья, доски, связанные веревкой, которые бедняга Джим Солфер оставил на борту Нэнси. До прилива было далеко, поэтому дети легко миновали выступ, отделявший бухту полумесяца от бухты Изабелл, и пошли по берегу, усыпанному мелкими острыми камнями, повторяя путь, который раньше проделали старшие брат и сестра. Солнце было очень горячим, и хотя легкий бриз обдувал разгоряченные лица, все испытывали небольшое головокружение и дурноту. Белл пришлось открыть корзину и дать каждому попить из бутылки. «Надеюсь, мы найдем воду в бухте, Изабелл», — сказала она. «Я видел чистый ручей недалеко от твоего коттеджа», — сразу утешил ее Фердинанд. «К счастью, нам здесь не надо беспокоиться о воде. У этого острова множество разных недостатков, но воды достаточно». Маленькая группа продолжала путь и без новых происшествий добралась до бухты Изабелл, к той самой пещере, которую Фердинанд назвал коттеджем Изабелл. Белл сразу же энергично взялась за устройство их нового дома. Она увидела недалеко сухую траву и отправила брата и маленького кузена за ней. «Принесите побольше, мы устелим пол нашей спальни, и нам будет мягко на каменном полу. Пойдем, Тони, сделаем, что велит хозяйка», — подчинился Фердинанд. Тем временем девочки исследовали каждый дюйм пещеры, освещая ее свечами, свернутыми в трубочки кусками вощеной бумаги. Это действительно была очень удобная комната, словно вырезанная в сплошной скале с единственным отверстием, через которое они вошли. Сейчас через вход струился солнечный свет, и поскольку свежий воздух с моря тоже попадал в пещеру, в этом маленьком будуаре было хорошо, не холодно и не душно. «Не думаю, что тролли нас здесь побеспокоят», — заметила Белл. «Они не могут прокопать ходы сквозь твердый камень». «Как хорошо нам будет сегодня спать здесь в безопасности! Рэйчел, видишь небольшую нишу в стене? Как замечательно! В нашей комнате есть маленький шкаф. Мы туда аккуратно сложим все наши припасы и утварь. Ты распакуешь корзину и расставишь все как следует. Поторопись, надо беречь свечу. Что у нас будет на ужин?» «Ха, что будет на ужин?» — фыркнула Рэйчел. «Сама знаешь, ничего, кроме рыбы. Если только ты не найдешь еще яиц, которые, конечно же, отдашь Ферни». «Рэйчел!» Голос Белл звучал так укоризненно, даже безжалостно, что младшая девочка опустила голову и густо покраснела. «Не думала, что кто-нибудь из нас будет роптать. Помоги мне, пожалуйста, разжечь костер. Все-таки здесь намного лучше, чем в бухте полумесяца. Здесь хорошо видно местность. Завтра пройдемся, может быть, найдем что-нибудь. Видишь, там копошится смешное создание. Это черепаха. Ферни понаблюдает за ними, возможно, узнаем, где они откладывают яйца. Чудесный костер, да? Я так устала, сейчас жарко, а я замерзла».
«Я тоже очень устала», — сказала Рэйчер и добавила краснея. «Белл, прости мне мое нытье. Я завтра буду иной, когда хорошо высплюсь. О, Белл, мне бы хотелось сделать для тебя что-нибудь».
«Сделаешь, дорогая. И хотя ты иногда жалуешься, ты хорошая маленькая девочка. Я вижу, как ты стараешься быть смелой, выглядеть веселой, пытаешься помочь Тони, Фердинанду и мне. И очень горжусь тобой. А теперь сделай для меня кое-что прямо сейчас. Сходи к ручью и наполни чайник и бутылку. Насколько же здесь лучше, чем там?»
Когда Рэйчел вернулась с водой, Фердинанд и Тони уже были у костра с большими охапками травы. Кроме сухой травы, мальчики принесли и зеленую, в которой Белл обнаружила строчки диких бобов и обрадовалась, что можно их сварить в добавление к рыбе на ужин.
«Рэйчел, иди сюда, дорогая, помоги мне лущить стручки».
Рэйчел и Тони уселись рядом со старшей кузиной и, весело болтая, быстрыми пальчиками лущили стручки бобов. Фердинанд залез в пещеру, расстелил там сухую траву, а поверх положил слой свежий. Белл побежала к воде со своими лесками и наживкой. Она поймала несколько небольших, похожих на форели, рыбешек, пусть будут на завтрак, и принесла очень приличного размера морского краба. Это изысканное угощение для самых привередливых гурманов было запечено на горячих углях и подано как отменный десерт.
«Солнце скоро зайдет», — сказал Фердинанд, — «и я советую всем уставшим лечь спать. Спальня готова, ароматная и хорошо просушенная постель ждет вас. Перед входом я повешу водонепроницаемый плащ Джима Солтера, так что холодный ночной воздух не будет проникать в нашу спальню. Тони и Рэйчел, забирайтесь в постели. Крепкого сна и счастливых сновидений вам обоим.
Белл, не хочешь и ты пойти с ними? Ты выглядишь такой усталой».
«А ты?» Белл внимательно разглядывала лицо брата, которое было очень бледно. Из-за темных кругов глаза казались больше, чем обычно. «Ты не собираешься лечь?»
«Это невозможно. Я должен сидеть у костра и сторожить».
«Разве нужно?»
«Конечно, Белл, мы в незнакомом месте и ничего не знаем о его обитателях. Спустя некоторое время я сделаю в нашей пещере надежную дверь, которая защитит нас от нападения диких животных. Однако пока ее нет, я должен быть на страже».
«Но за весь день мы не видели ни одного дикого животного».
«Не видели, но ты же помнишь эти свирепые глаза прошлой ночью?»
«Может быть, это была дикая кошка?»
«Возможно, но дикая кошка в спальне вряд ли доставит нам удовольствие. Сегодня мне необходимо подежурить. Иди, Белл, ложись и крепко спи. Обещаю разбудить тебя в 2 часа».
Белл больше не возражала. Она медленно влезла в коттедж Изабелл, сняла туфли, носки, распустила косу, расчесала свои длинные волосы и улеглась рядом со своими маленькими кузенами. Фердинанд остался один. Он поправил костер, проверил, достаточно ли сухих дров под рукой, и подготовился к ночной вахте. Мальчик твердо решил превозмочь сон, и какое-то время ему удавалось сохранять бодрость. Было о чем подумать, и, кроме того, очень хотелось черепашьих яиц на завтрак. Ферни надеялся, что если он понаблюдает за черепахами, ему удастся увидеть, как эти огромные неуклюжие создания ползут по песку в поисках места, где отложить свои яйца. Однако в ночной тьме ничего нельзя было рассмотреть. Бухта Изабелл казалась очень спокойным местом. В тишине слышались только убаюкивающие всплески волн. Земляные крабы здесь не беспокоили, как в бухте полумесяца. Манго пристроился рядом с любимым хозяином и заснул крепким сном преданной собаки. Костер перестал потрескивать и вспыхивать ярким пламенем. Он осел и горел ярко, низко и ровно. Голова Фердинанда постепенно склонилась. Мальчик погрузился в сон. Ему виделась родная Англия, его давно умершая мать, старый дом. В этот самый момент в нескольких футах от него сверкнули желтые глаза, и невидимое в темноте животное настороженно понюхало воздух. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.